проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Новое российское кино в Нью-Йорке. Кино, ставшее красивым. По мнению ведущего программы, кончилась пора технически безграмотных лент, оправдывающих свое существование тяжелой жизнью русского народа. Русское кино преодолело кризис и готовится к рывку вперед. Вопрос теперь в том, есть ли русскому кино что сказать мировому зрителю. Кино по Владимиру Сорокину. Ретроспектива Сокурова. Фильм Алексея Учителя. В программе принимает участие организатор Нью-Йоркского фестиваля, композитор Александр Журбин. Подготовил и ведет выпуск «Поверх барьеров» Александр Генис. Передача впервые вышла в эфир 9 ноября 2000 года.
В эфире передача Александра Генниса «Новое русское кино в Нью-Йорке». Заметки со второго Нью-Йоркского фестиваля.
В Нью-Йорке завершил работу второй ежегодный фестиваль нового российского кино, который с успехом и беспримерной энергией организовал композитор Александр Журбин. Ему принадлежит, кстати, и замечательная музыкальная тема, ставшая звуковой эмблемой фестиваля, вы ее только что слышали. Фестиваль стал настоящим смотром современного кинематографа. Он дал вполне адекватное представление о состоянии кино в сегодняшней России. Тем более, что помимо новых картин на фестивале была устроена богатая ретроспектива Сокурова, на каждом фильме которого я видел его горячую поклонницу, первую звезду нью-йоркских интеллектуалов Сьюзен Зонтак. Она, кстати сказать, горячо приветствовала работу фестиваля, считая, что он уже служит существенным элементом культурной амальгамы Нью-Йорка. В сущности, Журбину удалось показать широкую и разнообразную программу, дающую ясное представление о состоянии отечественного кинематографа на заре нового века. Первое впечатление от фестиваля, безусловно, положительное. Новое русское кино, наконец, стало красивым. Кончилась пора технически безграмотных лент, оправдывающих свое существование тяжелой жизнью российского народа. Полоса чернухи, кажется, прошла. Даже мафиозный триллер «Москва» снят, я бы сказал, по-уальдовски эстетски. Скажем, кровь застреленного героя живописными пятнами украшает белоснежную пачку балерины. Достаточно полюбоваться на профессиональную работу оператора, художника, осветителя, композитора, чтобы с удовлетворением констатировать, русское кино преодолело формальный кризис и готовится к рывку вперед. Вопрос в том, есть ли русскому кино что сказать мировому зрителю. Будучи по самой своей природе, как писала все та же Сьюзен Зонтак, искусством закрытым для интерпретации, не толкует сны, а показывает их. Другими словами, кино – прямой репортаж из коллективного подсознания. Поэтому всякое кино, и плохое, и хорошее, симптоматично. В этом отношении мне кажется знаменательным то обстоятельство, что фестиваль открылся большой эпической лентой режиссера Прошкина «Русский бунт», снятый по мотивам «Капитанской дочки». Как известно, Пушкин – наше все, поэтому он всегда, тем более в юбилейное время, готов служить универсальной метафорой, описывающей состояние российской государственности и национального духа. Однако «Русский бунт» интерпретирует свой знакомый каждому школьнику сюжет вовсе не с пушкинской позиции. Фильм не доносит главную для Пушкина ренессансную тему судьбы, тему «Тысячи ока» и, по выражению Боккаччо, «Фортуны», которая улыбается смелым, но и смеется над ними. По Пушкину судьбой нужно играть, чего бы это нам ни стоило, уже потому, что судьба платит своим жертвам азартом, полнотой жизни на краю пропасти, есть упоение в бою. Вместо этого авторы «Русского бунта», я бы сказал, инстинктивно тянутся не за Пушкиным, а за Гринёвым, в чьи уста вложена вся история. Не будем забывать, что у пугачевской эпопеи нам рассказывает старый Гринёв, уже вырастивший детей и похоронивший жену. Он подводит итог своей жизни и гордится ею. Драматический пугачевский эпизод в этой перспективе читается как инициация героя. Это испытание, сделавшее из юнца мужчину, достойного жениться, родить детей и стать, внимание, помещиком, то есть отцом родным для своих крестьян. Без строгого и любящего хозяйского присмотра они превращаются в тех самых зверей, которых мы видели в сценах кровавого пугачевского разгула. Эта общая для всей крепостной идеологии мысль служит Пушкину фоном, по которому он вышивает свои ренессансные вензеля о свободе и необходимости. Для авторов картины такая патриархальная идея стала откровением. И это значит, что о чем бы ни думал режиссер, фильм его говорит от лица измученной переменами страны одно – довольно. Русский бунт показывает одно, мечтая о другом. Рассказывая о воле, он мечтает о порядке, о твердой руке и сильной, желательно отцовской, власти. Самым долгожданным на фестивале был для меня фильм Александра Зеледовича «Москва». Я ждал его с тех пор, как Сорокин показал мне только что вышедший тогда сценарий этой картины. Для него, как и для меня, эта работа имеет принципиальное значение. Дело в том, что 10 лет я твердил, новая русская литература должна пробиться на киноэкраны. Только переведя свои открытия на язык более актуального вида искусств, постсоветская словесность сможет найти себе международную аудиторию и всемирное призвание. Посмотрев «Москву», я уже в этом не так уверен. А ведь вроде все шло к тому, чтобы Москва стала первым образцом новой эстетики. Разочарованный ходом собственного литературного процесса, Сорокин давно стремился выйти за его пределы. Он лучше всех освоил заповедь постмодернизма – писать на разных уровнях, причем так, что верх не отменяет низа, а низ не компрометирует верха. Такая принципиальная жанровая двусмысленность позволяет незаметно для зрителя нагружать москультовские жанры вполне эзотерическим содержанием. Союз Сорокина с кино мне оказался неизбежным. Скажем, «Сердца четырех» так и просятся в триллеры. Не дождавшись, однако, экранизации, Сорокин занялся киносценариями. Одним из них и был сценарий «Москва», который оказался крайне примечательным чтением. На переднем плане разворачивается достаточно обычная в сегодняшнем кино криминальная драма. Но в глубине мелькает уже знакомая опытным читателям Сорокина семиотическая комедия. Сорокин последовательно заменяет переносное значение прямым. Так герой укрывает свою добычу на черте города, в железобетонных буквах, составляющих слово «Москва», а потом с чистой душой отвечает, что спрятал деньги в Москве. В другом, по-сорокински черном эпизоде, изображается пытка. Человека накачивают насосом. Но на самом деле это всего лишь реализация банальной идиомы. Один бандит надул другого. Сочетание бульварной поэтики с философией языка – та пряная, чисто сорокинская смесь, которая могла бы прибавить самому скандальному автору русской литературы еще и славу русского Тарантино, не вышло. В фильме Зеледовича много хорошего. Интересная музыка Леонида Десятникова, дизайн, выполненный анилиновыми красками, изощренная, если не манерная операторская работа. Короче, это стильная картина. Но хвалить так фильм – все равно, что говорить девушке, какие у нее красивые ресницы. В целом, Москва произвела на меня впечатление модного в России глянцевого журнала. Хотя я сам не без удовольствия сотрудничаю с некоторыми из них, мне никак не удается себе представить потребителя такой продукции. Надо сказать, что Москву довольно долго ждали, так что критика была наготове. Я прочел несколько отзывов, в каждом из которых было что-то разумное. Так Юрий Гладильщиков называет фильм концептуальным высказыванием о 90-х, построенным вокруг декоративного образа Москвы.
«Москва» в фильме – декорация, где ветхая монументальность соседствует с новой стеклобетонной недостроенностью.
Анна Наринская пишет о фильме, не скрывая бешенства.
«Не верьте никаким рассказам, что Москва – парафраз Чехова. Вишневый сад вперемешку с тремя сестрами. Лопахин, скрещенный с дядей Ваней. Сорокинская стилизация – шиворот на выворот. Такая действенная в его текстах, в кино оказывается просто памяткой для окончивших курс средней школы».
И, наконец, весьма взвешенный отзыв известного кинокритика Виктора Матизена завершается обидным приговором.
«Фильм не настолько эксцентричен, чтобы вызвать экстаз или эстетический шок».
Все вышесказанное верно, но недостаточно. Рецензии не учитывают специфики сорокинской прозы. Однажды Сорокина спросили, не жалко ли ему описываемых им людей. Он сказал, это же не люди, а буквы. Беда Москвы в том, что фильм перестает работать, как только актеры открывают рот. У Сорокина людей нет, а у Зеледовича есть, и это непоправимо. Остроумная поэтика семантических абстракций не терпит вторжения психологии. Само художественное устройство сценария Москвы не предусматривает реализма. Тарантино сумел обойти это обстоятельство. Его герои – персонажи комиксов. В бульварном чтиво действуют не люди. В Москве – не люди. Плохие люди. Как только мы к ним применяем моральное суждение, сорокинская эстетика рассыпается, превращаясь по пути в плохой боевик. Возможно, в русском кино сегодня просто нет актеров, которые могли бы играть сорокинскую драму. Если это так, то можно предположить, что дальнейшее сотрудничество этого писателя с кинематографом следует продолжить в жанре мультипликации. Тем не менее, «Москва» заслуживает внимания уже потому, что это острый опыт выхода за обычные жанростилевые пределы в постсоветское художественное пространство. Лучше всего в картине это удалось композитору Леониду Десятникову. Его музыка – единственный по-настоящему сорокинский элемент во всем фильме. Кстати, все ли знают, что сам Сорокин не только прозаик и драматург, не только художник, но и талантливый музыкант, увлекающийся фортепианными импровизациями. В Москве Десятников сумел удачно отстранить старые советские песни. Блестяще исполненные за кадром Ольгой Дзусовой, эти хрестоматийные опусы звучат как загробный, потусторонний голос прошедшей эпохи. Кстати, песня Бориса Мокроусова «Заветный камень», которую вы сейчас услышите, певица фильма исполняет с куском гранита в руках. Это по-сорокински материализованная метафора взрывает клише, обнажая его фантасмагорическое содержание, так сказать, потроха штампа.
Холодные волны вздымает лавиной родное Московское море. Последний ушли далеко корабли.
Фильм Алексея Учителя «Дневник его жены» я тоже давно ждал. Точнее говоря, 4 года с тех пор, как Дуня Смирнова показала мне свой еще не напечатанный сценарий картины. Тогда же мы познакомили наших слушателей с этой работой. Тем интереснее было проследить, как эволюционировал замысел, как преломился сценарий фильм. «Дневник его жены» – лучшая картина фестиваля, и не зря она была отмечена изящным серебряным кубком, который специально для этой цели выполнил Михаил Шемякин. Прежде всего, это очень красивый фильм с элегантными интерьерами, чудными пейзажами и великолепными костюмами. Выполненная со вкусом к модным сейчас 30-м годам, эта картина производит впечатление не добротной, а изящной вещи. Шифоновое платье, хороший портвейн, проза Вирджинии Вульф. Снятый и прекрасно снятый в манере ретро, фильм рассказывает о Бунине, обращаясь к писателям весьма нетрадиционным образом. В отличие от обычной канвы биографического рассказа, мы видим классика исключительно в камерных ситуациях, не связанных с его делом. Характерная деталь. В этом фильме пишут все персонажи, кроме главного. Бунин занят другим, женщинами. Они лепят образ Бунина, как в театре придворные создают короля. Сюжет строится как ряд новелл, в которых разворачивается сложная история любовных отношений. В этой интимной геометрии участвует жена Бунина, его любовница и любовница его любовницы. К этому клубку надо присовокупить еще одного персонажа женского пола, дворняжку, которую Бунин любил, кажется, больше всех. Вся эта по-бергмановски мучительно запутанная история изображена с должным психологическим пониманием и любовным вниманием к деталям. Короче, в фильме есть все, кроме Бунина. И понятно почему. Самое страшное испытание для художника – говорящий классик. Чтобы озвучить великого писателя, то есть вставить свои слова в его уста, требуется немалая отвага. В решении этой проблемы я знаю два подхода. Первый продемонстрировал Томас Манн. В его книге «Лотте Веймери» Гёте говорит цитатами из собственных дневниковых писем, которые Манн искусно скомбинировал в своеобразный роман и коллаж. Другой, куда более свободный способ обращения с историческими персонажами представил Пикуль, давший героям не только свои слова, но и свои чувства. В одном романе Пикуля император Николай II говорит придворным в театре: «Пойдемте-ка, господа, за кулисы смотреть, как актриса переодевается». Авторы картины «Дневник его жены» обходят эту трудность, игнорируя ее. Бунинская литература вычеркнута из фильма. В сущности, эта драма могла бы строиться, как это и делал тот же Бергман, вокруг анонимного героя, некого знаменитого писателя, прощающегося с теми темными и светлыми страстями, что питали его душу. Пожалуй, такое решение больше бы подошло фильму и избавило бы меня от упрямого ощущения, что такой Бунин никогда ни за что не смог бы написать «Чистый понедельник».
Thank you.
беседа «Новое русское кино в Нью-Йорке». Заметки со второго Нью-Йоркского фестиваля. Передачу ведет Александр Генис.
Наш разговор о фестивале продолжит его виновник Александр Журбин. Саша, как вам пришло в голову устроить это зрелище?
Ну, вообще, идея как бы витала в воздухе. Я просто ее уловил и реализовал. На самом деле, действительно, как бы ниша нового русского кино в Нью-Йорке и вообще в Америке не заполнена. И вот как бы я ее сейчас заполняю, и, по-моему, так сказать, довольно удачно.
Оправдывается ли коммерчески эта затея?
Ну, я бы сказал так, как говорят американцы, пока что я getting even, что означает, так сказать, по крайней мере, мы не теряем деньги. Не зарабатываем, но и не теряем.
Как относятся к Нью-Йоркскому фестивалю российские деятели кино?
Ну, относятся по-разному. Некоторые, наверное, хотят приехать, но мы их не берем. Другие, наоборот, мы хотим, чтобы они приехали, а они не приезжают. Глеб Панфилов нам свою картину не дал. Эльдар Рязанов нам свою картину не дал. А Никита Михалков уже второй год нам картину свою не дает. Очевидно, считает, что мы еще не дозрели до этого. Я считаю, что это нормально. Фестиваль должен заработать репутацию. И когда мы ее заработаем, то все ведущие российские режиссеры будут давать нам картину.
О чем, Саша, вы жалеете? Что вам не удалось сделать в этом году?
Мне не удалось, как и в прошлом году, чтобы в зале сидела хотя бы половина американцев. Хотя на некоторых фильмах, скажем, на фильмах Сокурова было даже, может быть, 80% американцев. Но в целом, все-таки пока наша, так сказать, русскоязычная эмигрантская публика преобладала. Но я очень надеюсь, что все-таки постепенно это соотношение будет хотя бы 50 на 50. И это будет очень здорово.
Я уже говорил, Саша, что фестиваль немедленно стал важным событием в жизни русской Америки. Увы, этого нельзя сказать про Америку обыкновенную. Как вы думаете, почему новое русское кино не популярно в Америке? Хотя бы в тех кругах, где ценят такие причудливые с голливудской точки зрения феномены, как современное иранское кино?
Этот вопрос, который все задают, и на который, наверное, нету однозначного ответа. Дело в том, что иранское кино, или, скажем, там, китайское кино, или, скажем, там, испанское кино, они зарабатывали репутацию годами. Они, так сказать, шли к этому довольно долго.
Ну, нельзя сказать, что русское кино не зарабатывало годами репутацию. Русское кино известно в Америке 70 лет.
Правильно, безусловно. И, конечно, такие имена, как Эйзенштейн или Дзига Вертов, так сказать, являются абсолютно, ну, как бы, обожествленными именами в Америке. Но, в то же время, к сожалению, за последнее время эта репутация была немножко утеряна или растеряна. Дело в том, что российское кино, там, начиная с середины 80-х годов, впало в глубокий кризис из-за отсутствие финансирования. Тут много-много причин, о которых я сейчас не буду говорить. И поэтому кино стало слабым по многим причинам. И такие титаны, как, скажем, Сокуров или Герман, которые продолжали делать, так сказать, такое хорошее фестивальное кино, их осталось совсем мало, и фильмов осталось совсем мало. Но мы говорим об уникальных явлениях, и Герман не может, так сказать, никогда быть повторен. Тем не менее, среднее российское кино, вот, так сказать, такое average называется, ну, такое, как бы, обычное русское кино, сейчас пока еще даже близко не приближается к какому-то мировому стандарту. Тем не менее, мне очень хочется надеяться, что в ближайшие годы появятся настоящие русские картины. Ну, хотя бы вот «Дневник его жены», о котором мы только что говорили. Вот это такая нормальная, не авангардная, это нормальная романтическая картина, которая, в общем, и должно быть такой мейнстрим. И мне кажется, что так это и будет в дальнейшем.
Что можно сделать, чтобы русское кино нашло свою нишу в Америке? Что вы можете для этого сделать?
Ну, я стараюсь, я бы сказал так. Я стараюсь, хотя пока что, так сказать, это как бы бодал теленок с дубом, грубо говоря, потому что я не могу, совершенно не могу пробить вот эту стену молчания, скажем, большой американской прессы. Вот мы устроили гигантский фестиваль, на котором было там, ну, я не знаю, там, грубо говоря, 10 тысяч человек. Значит, в кинотеатре Зигфилд. Зигфилд – это самый премьерный кинотеатр мира, я уже не говорю там Америки, мира. Это гигантский, красивейший кинотеатр, в котором там 1500 мест. И что же? Нью-Йорк Таймс, так сказать, отделалась там просто каким-то упоминанием. Все остальные крупные газеты просто нас не заметили. Ну, правда, Village Voice дал две такие более-менее заметки, так сказать, о нашем фестивале. И это все. То есть, как бы мы их не интересуем. Ужасно жалко, но если это делать постепенно и убеждать американскую прессу, что все-таки русское кино интересное кино, то, может быть, мы и в конце концов заработаем внимание американской прессы и, что гораздо важнее, американской публики.
Вы слушали беседу «Новое русское кино в Нью-Йорке». Заметки со второго Нью-Йоркского фестиваля. Передачу подготовил и вел Александр Генис. «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Русские вопросы». «День второй». Михаил Бакунин. «Философские и психологические черты анархизма». В английском языке появилось новое слово «бобо». Это понятие, объединяющее буржуазность и богемность. Сегодня «бобо» — это просвещенные буржуа с богеменкой. Бобо не пьет ничего, кроме легкого белого вина, но экспертно разбирается в 25 дизайнах бутылочного штопора или в 500 сортах кофе. Это тип продвинутого, научно подкованного консюмера. Как бобо связаны с идеологией анархизма? Ведущий разбирает статью в «Нью-Йорк Таймс» «Анархизм. Вера, не желающая умирать». Бакунин был в XIX веке мифом, старательно оберегаемым своими адептами. Он был шутом от революции, воспринимал революцию как грандиозный карнавал, драку подушками в дортуаре. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Передача впервые вышла в эфир 9 ноября 2000 года. «Русские вопросы». День второй. Передачу подготовил Борис Парамонов.
На Западе, кажется, появляется идеология после тощих для нее лет всяческого внеидеологического процветания. В этом смысле годы были как раз тучные, но такие периоды обычно не богатые фантастическими мыслями, что и есть идеология в определенном повороте. Превращенная, неистинная форма сознания, как говорил знаток этого дела Карл Маркс. Япи не то что хиппи, они делом занимаются, а не придумывают планы спасения человечества. Самое забавное, однако, что два этих типа в самое последнее время дали интересный синтез, исторический компромисс, если угодно, и появился феномен «бобо». Это акроним слов «богемный» и «буржуазный». По-английски в слове «буржуазный» вторая буква «о». Термин придумал Дэвид Брукс, автор бестселлерной книги «Бобо в раю». Нынешние бобо – это, скажем так, просвещенные буржуа, но просвещенные не в смысле 18 века, а как бы несколько артистического типа, вот с этой самой богеминкой. В то же время бобо политически корректен. Он толерантен, скажем, к любой сексуальной девиации, но прекратит общение с вами, если узнает, что вы не участвуете в программах рециклизации утильсырья. Мотив здесь экологический. Бобо не пьет ничего, кроме легкого белого вина. Один бокал за вечер, но экспертно разбирается в 25 дизайнах бутылочного штопора или в 500 сортах кофе. Это тип чрезвычайно продвинутого, научно подкованного консюмера, потребителя. При этом главный парадокс – генетически он связан как раз со старым хиппи и тогдашней психоделической практикой. Обнаружилось, что среди любителей всяческих травок и кислот необычайно высок процент людей, умеющих мыслить в терминах виртуальной реальности. Они и стали творцами нынешней компьютерной революции. Бобо, несомненно, создали новый стиль жизни, но не идеологию. Можно ли говорить о широких массах американских миллионеров? Хотелось бы, да все равно не получается. Миллионер даже в Соединенных Штатах остается по определению маргинальной фигурой, вне ранга существующей. Во время недавнего биржевого бума появлялось каждый день чуть ли не 100 новых миллионеров, да так же быстро и исчезали их так называемые paper money, бумажные деньги. Деньги все бумажные, но биржевые бумажные других. Идеология должна иметь массового носителя, желательнейший вариант в мировом масштабе. И вот сейчас, похоже, начался процесс, такие масштабы продуцирующий. Это пресловутая глобализация мирового хозяйства. Идеология, которую она порождает, лучше сказать, провоцирует своим появлением анархизм. Глобализация – палка о двух концах. На одном полюсе она порождает богатство и преуспеяние, на другом – разорение и нищету. И очень часто она ударяет по традиционно устойчивым центрам преуспеяния, например, на уровне жизни рабочего класса в передовых странах. Хозяйственник-глобалист с превеликим удовольствием откроет завод в Мексике, облагодетельствовав местных бедняков, но лишив заработка американских рабочих где-нибудь в Дайтоне, которым платить надо куда больше. Мир был свидетелем уже двух массовых протестов против глобализации – в Сиэтле и Праге. За много лет впервые появились объективные основания для широкого демократического движения и усвоения им левой идеологии. На место этой идеологии претендует, как было сказано, анархизм. Вот что писал об этом в «Нью-Йорк Таймс» Джозеф Кан, автор статьи под названием «Анархизм. Вера, не желающая умирать».
За полтора столетия, прошедшие с тех пор, как Маркс победил Бакунина в борьбе за руководство мировым революционным движением, анархизм возрождался не менее полудюжины раз и столько же раз опять умирал. Он был разбит вместе с Парижской коммуной 1871 года, подавлен в Соединенных Штатах после того, как анархист убил президента Маккинли в 1901 году, расцвел во время гражданской войны в Испании только для того, чтобы быть вновь уничтоженным генералом Франко, и дал короткую, но яркую вспышку в мировом движении студенческого радикализма в 60-е годы. Будучи идеологической оппозицией любой власти, вообще сомневаясь в любой форме какой-либо организации, анархизм постоянно существовал на краях великих движений и на краю собственного поражения. Но самые те свойства, которые мешают анархизму, уводя его из главного потока, способствуют его возрождению в десятках обликов. Анархоколлективизм, анархосиндикализм, анархоиндивидуализм, анархоэкологизм. И в начале нового 21 века анархизм переживает вспышку нового расцвета. Теоретически работающие анархисты сегодня невелики числом. Но анархизм в широком смысле вновь делается модным. Новое питание он находит в движениях рабочих, экологических и консюмерных групп. Ролф Нейдер, выступавший независимым кандидатом на последних президентских выборах, во многом близок к так широко понимаемому анархизму. Нынешний протест против глобальных корпораций оживляет старые анархистские теории о злокачественности любых организаций и объединений, выходящих за пределы местных коммун, общин, земств, где люди поименно знают друг друга. С упадком социализма, пишет ведущий американский специалист в истории анархизма Пол Аврич, анархизм испытывает возрождение как самый естественный способ борьбы с мировым, по нынешнему глобальным, капитализмом.
Процитировав профессора Аврича, Джозеф Кан, автор статьи об анархизме в «Нью-Йорк Таймс», вспоминает многих знаменитых анархистов, в их числе, конечно, француза Прудона, сказавшего, что собственность – это кража, и русского Бакунина, вычеканившего знаменитую формулу «страсть к разрушению – это творческая страсть». Вспоминает и отечественных, американских анархистов, знаменитого писателя Генри Дэвида Соро и Эмму Голдман, выходцы из России, приехавшую посмотреть на большевистскую революцию и вскоре вернувшуюся лютым ее врагом, что и неудивительно. Свободу анархисты действительно любят и ставят выше любых самых заманчивых планов организованного счастья. Но все вышеперечисленные – фигуры более чем известные, давно вошедшие в анархистскую классику. В статье Джозефа Кана заходит далее речь о некоторых нынешних анархистских эксцентриках, куда менее известных.
Видный теоретик самоновейшего анархизма – 56-летний Джон Зерзан, живущий в штате Орегон. Созданная им ветвь анархистского учения носит имя анархопримитивизма. Главное его сочинение – книга так и названная «Будущий примитив». Он развивает теорию, согласно которой время и технология – не нейтральные научные концепты, но тщательно сконструированный метод закабаления людей. Наиболее зловещие изобретения последнего времени – компьютер и интернет. Они создают новое, еще более тягостное разделение труда, требуют больших резервов труда и поглощают массу времени, ранее бывшего свободным. Все эти технологические напряжения, утверждает Джон Зерзан, способствуют упадку психического здоровья людей и увеличивают потребность во всякого рода транквилизаторах, что есть по существу мягкая форма наркомании. Наша главная проблема, говорит Зерзан, контроль не столько над капиталом, сколько над наукой и техникой. Его идеал – возвращение в далекое прошлое, в каменный век. 12 тысяч лет назад была правильная жизнь, еще до создания агрикультуры. Зачем только вообще ее создавали, жалуется он, куда лучше было жить в эпоху охоты и собирательства. Люди были тогда совсем не глупее и уж точно здоровее. Сам Зерзан пишет от руки, не употребляя пишущей машинки, не говоря уже о компьютере, не владеет автомобилем и живет в кооперативной квартире, превращенной им в гнездо анархистского активизма. Подобно Бакунину и другим анархистам былых времен, он считает, что наносить повреждения собственности – правильный путь для привлечения внимания к анархизму и вполне легитимная тактика. Большой поддержки в анархистских кругах Джон Зерзан не находит. Другие анархисты считают, что он наносит вред готовому вновь развернуться движению. «Отрицая цивилизацию во всей ее полноте, не привлечешь молодежь, — говорят они, — а без молодежи не бывает никакого будущего».
Эту последнюю мысль можно, кажется, и оспорить. Кто доказал раз и навсегда, что молодежь нельзя соблазнить именно такими антиисторическими и антикультурными утопиями? А может быть, молодежь тяготеет как раз к прошлому, а не к будущему? И вообще, в идее возвратного движения, как считают некоторые вполне серьезные мыслители, в идее бунта против истории и культуры заключается едва ли не главное обаяние, едва ли не всякого революционаризма. «В основе всякой революции лежит мотив возвращения к природе», писал Александр Блок, повторяя мысль Розанова. Но источник этой мысли можно обнаружить и глубже, у Руссо. Революцию тогда нужно понимать как регрессию, сплошь и рядом только мотивированную в качестве некоего прогрессистского скачка. Революция не футуристична, а пассеистична. И эта мысль подтверждается в разработках современной психологии, причем отнюдь не только в правоверном фрейдизме. Интересные мысли по этому поводу мы находим у видного фрейда-марксиста Эриха Фрома. Об этом сейчас и поговорим.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. День второй. Передачу подготовил Борис Парамонов.
За соответствующими мыслями Фрома далеко ходить не надо. Не далее, как в текущем, 2000 году, в Санкт-Петербурге издательством «Академический проект» выпущен сборник работ Фрома под общим названием «Кризис психоанализа». Некоторые из помещенных в сборнике статей в некоторых своих деталях вызывают улыбку. Например, ссылка на Бухарина, новаторски разрабатывающего положение исторического материализма. Впрочем, такие заявления относятся у Фрома еще к концу 20-х годов. Дальнейших его заслуг в необходимой социологизации психоанализа отвергать нельзя. Даже его марксизм не всегда неуместен. Особенно стоит отметить две работы из этого сборника о почти забытом швейцарском философе Бахофене, авторе чрезвычайно интересного исследования «Материнское право», первое издание 1860 года. Бахофен открыл в истории существование феномена, названного им матриархатом. Статьи Фрома о Бахофене называются «Значение теории материнского права для современности» и вторая «Теория материнского права и ее значение для социальной психологии». Главный тезис Фрома. Книга Бахофена, в свое время привлекшая внимание Энгельса, обогнала свое время и сейчас может считаться упреждающим выражением как некоторых тенденций современности, так и программой дальнейшего социально-культурного движения. Как эти тенденции, так и чаемая программа могут считаться частичной реставрацией матриархата в 20 веке. Патриархальное, патрицентрическое, отцовское общество следует в известной степени назвать банкротом, не сумевшим предотвратить мировые войны, появление тоталитарных режимов и экологический кризис как результат безудержной технологической экспансии. Вот как резюмирует Фром принцип матриархата, реконструированного Бахофеном.
Согласно Бахофену, матриархальный принцип – это принцип жизни, единства и мира. Поскольку женщина заботится о своем ребенке, она оказывается способной любить не только себя, но и других людей. И готова посвятить все свои способности и воображения тому, чтобы сохранить и украсить жизнь другого человека. Принцип матриархата – это принцип всеобщности, в то время как патриархальная система является системой ограничений. Идея всеобщего братства людей коренится в начале материнства, но исчезает по мере развития патриархального общества. В нашей потребительской культуре возникает новая мечта. Если мы и дальше будем идти по дороге технологического прогресса, в конце концов мы достигнем точки, где никакое желание, даже вновь возникшее, не останется неудовлетворенным. Удовлетворение будет мгновенным и не будет требовать никаких усилий. В этих грезах техника принимает вид великой матери, не живой, а механической, которая нянчит своих детей и баюкает их ни на минуту не умолкающей колыбельной в виде радио и телевидения. При этом человек с эмоциональной точки зрения становится младенцем, который черпает успокоение в надежде, что молоко в материнской груди никогда не иссякнет. От индивидуума больше не требуется принимать каких-либо решений. Вместо этого их принимает сама техническая аппаратура, а истолковывают и исполняют технократы, новые жрецы возникающей матриархальной религии, чьей богиней является техника.
Картинка-то, прямо говоря, двусмысленная, больше всего напоминающая сатиру Олдоса Хаксли в антиутопии «Прекрасный новый мир». С другой стороны, ей не откажешь в известной реалистичности. Так оно примерно и происходит в западном мире. Констатация факта, если это и вправду факт, уже снимает вопрос об оценках, если вы придерживаетесь строго научной установки, как старается или делает вид, что старается Эрих Фромм. В то же время он не скрывает некоторых своих предпочтений, а именно социалистических симпатий, даже в строго марксистском смысле слова «социалистических». Этим ему и нравится описанная тенденция. Он находит в ней исполнение марксистских обетований.
Психологической основой марксистской социальной программы является по преимуществу матрицентрический комплекс, пишет Фромм. Марксизм – это идея, согласно которой в том случае, если бы производительные силы экономики были организованы рационально, каждый человек мог бы быть обеспечен достаточным количеством нужных ему товаров, независимо от его роли в производительном процессе. Кроме того, при этом каждому индивидууму потребовалось бы для этого гораздо меньше труда, чем до сих пор. И, наконец, каждый человек обладал бы безусловным правом на счастье в жизни. А это счастье главным образом состоит в свободном развитии личности. Все эти идеи были рациональным, научным выражением идей, которые при экономических условиях, существовавших в прежней эпохе, могли быть высказаны лишь как фантастическая мечта. Мать-Земля дает всем своим детям все, что им требуется, независимо от их заслуг. Именно эта близость между матрицентрическими тенденциями и социалистическими идеями объясняет, почему социалистические авторы говорили о теории матриархата с такой горячей симпатией.
Не будем сейчас касаться вопроса о рациональности и научности этого марксистского проекта. Нам достаточно помнить, что максимально возможное и длящееся приближение к нарисованному здесь идеалу дает как раз капиталистическая экономика. Фромм и сам признает, что советский социализм отнюдь не изжил свойств строго патрицентрической социальной организации. Но дело не в фактичности той или иной социалистической или капиталистической, а именно в мечте, в идеале. Однако идеал, данный Фромом в таких чертах, опять-таки не может быть назван матрицентрическим. Господство технобюрократии, предполагаемое, да и требуемое таким идеалом, неизбежно будет обладать чертами жесткой организованности, формальности, государственного диктата. А государство, как известно, самое холодное из чудовищ. Вот здесь, в этих сопоставлениях и анализах, и обнажается, так сказать, резон д'этр анархизма в его самых крайних течениях. Матрицентрическое общество, то есть, по-другому, нерепрессивную цивилизацию, следует, мы не говорим «можно», строить исключительно как общество непотребительское. И это отнюдь не противоречит идее и психологическому содержанию человеческих, особенно инфантильных, представлений о счастье. Для счастья человеку-дитяти совсем не требуется материального изобилия, а только лишь эмоциональный комфорт – В частности, ничем не сдерживаемое удовлетворение сексуальных желаний. Нужен Вудсток, а не Силикон-Вэлли. Хиппи, а не Боба, как преимущественный социально-культурный тип. Вопрос только в том, сумеет ли такое общество сохранить самую форму социальности. По-другому сказать, сумеют ли эти хиппи в своем отходнике раздобыть еще на одну понюшку кокаина? Недаром критики анархопримитивиста Зерзана говорят, что это анархизм с волферным чеком в руке. И здесь мы должны вспомнить Михаила Бакунина. Этот человек был в XIX веке мифом, старательно оберегаемым адептами много лет после его смерти. Он умер в 1876 году. Вот что писал, к примеру, очень известный дореволюционный журналист Александр Амфитеатров.
Бакунин – седовласый мцыри, познавший музыкальный восторг революционной бури. Бакунин – Стенька Разин, предложенный Западной Европе в перелицовке на западные нравы и в переводе на язык немецкой философии. Бакунин – гегельянский Гильотер, кончивший жизнь отрицанием науки, если она не наука бунта и топора. Несомненно, самый типический и громадный из всех русских буревестников, свиставших своими черными крыльями над бурной Европой XIX века.
И тот же автор пишет, впрочем, отмежевываясь от сообщаемых им оценок.
Печать ругалась и пыталась представить глазам общества великого трибуна, сегодня мошенником, завтра сумасшедшим, а послезавтра не то юродивым, не то просто каким-то шутом от революции.
Истина в том, что Бакунин действительно был шутом от революции, потому что он воспринимал революцию как некий грандиозный карнавал, всеобщую свалку, реализацию инфантильных влечений к битью посуды и размазыванию грязи по стенам детской. Бакунинская революция напоминает классический французский фильм «Ноль по поведению» о нравах воспитанников сиротского дома, знаменитую сцену драки подушками в тротуаре. Недаром его имя вновь жило на самом известном карнавале нашего века в мае 68 года во Франции, в дни пресловутого молодежного бунта. Революция как инфантильный импульс, регрессия в безответственное детство, когда социальный мир, вообще всяческая объектность, воспринимается в образе любящей и всепрощающей матери, возвращение к этому самому матриархату. Французы, несмотря на господствующий миф о них как народе веселом до легкомыслия, на самом деле достаточно хладнокровные, очень расчетливые и вполне буржуазные. Так пишут о них все знавшие их и понимающие авторы, от Герцена до Эренбурга. У них хватило здравого смысла, чтобы остановиться и очухаться. Май 68 года кончился ничем, оставив, правда, веселые воспоминания и замечательный фильм Луи Маля «Майские дураки». Не то было в России. Революционный карнавал там тоже имел место, в феврале 17 года. Но достаточно скоро, через 8, даже не 9 месяцев, обернулся октябрем. Вот в чем опасность Бакунина, взятого уже как имя нарицательное. Он вполне закономерно вызывает Ленина, диктатуру как реакцию на анархию. Ленины очень ловко используют Бакуниных как разжигатели стихии, чтобы потом эту стихию в своих целях использовать. Герцен в «Былом и думах», несмотря на всю видимую симпатию к симпатяге Бакунину, дает его в сущности в тех тонах, о которых говорил Амфитеатров, осуждая несправедливую к Бакунину прессу. Несерьезный эксцентрик, человек, на которого нельзя положиться ни в чем, большая Лиза. Он вспоминает парижского революционного префекта Кассидьера, сказавшего о Бакунине в революционном 1848 году. «В первый день революции это клад, но на второй день его следует расстрелять». В этом осуществление любой революционной логики, ибо революция, как сказано в одном интересном русском романе, делается для того, чтобы уничтожить революционеров. Можно, однако, выразить вполне обоснованную надежду, что в Соединенных Штатах дело не дойдет до уничтожения Джона Зерзана, потому что вряд ли Америка захочет вместе с ним вернуться в каменный век. Что касается глобализации, посмотрим. Может быть, она и не так страшна, как многим кажется. Может быть, второй благополучный конец этой палки перевесит.
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштей.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыку слушал Федор Достоевский и его персонажи. Вот эту.
Жак Рендальви Паре ла нюи Жак Утетро Ты Саки
Или вот эту.
Ту хаст диамантен Ут перле Hast alles, was Menschen begehrt, und hast die schönsten Augen, meine Liebchen, was willst du noch mehr?
Подробнее о музыкальных пристрастиях классика в передаче «Меломан Достоевский». Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».